Людмила Люц. Мама, я здесь и с тобой. Невыдуманная история мамы. Невыдуманная история женщины. Всем героическим женщинам, которые воспитывают беспомощных детей-инвалидов, и отцам, которые не отказались от своих детей, посвящается. История о том, как мать боролась за жизнь сына. И хотя диагноз врачей был неумолим, ваш мальчик проживет не более 18 лет, женщине удалось продлить жизнь сына на 10 лет. Ты можешь плакать, сожалея о том, что я ушел. Или ты можешь смеяться и радоваться тому, что я жил и был в твоей жизни. Ты можешь закрыть свои глаза и просить, чтобы я снова вернулся. Или ты можешь их открыть и видеть все то, что я тебе оставил, всю твою жизнь для других. Твое сердце может быть опустошенным, потому что ты меня не можешь больше видеть, но оно может также быть наполненным любовью, которую я имел для тебя в моем сердце. Ты можешь постоянно думать о том, что я ушел, или ты можешь носить меня в своем сердце и тем самым продлить мою жизнь. Ты можешь плакать и чувствовать себя опустошенной, или ты можешь делать то, что я от тебя ожидаю, чтобы ты открыла свои глаза, жила, смеялась, шла дальше и дарила людям свою любовь. Мама. Боже, как давно все это было. Много-много лет назад. Но ничего не стерлось из памяти. Не зря говорят, что время залечивает раны. Но только залечивает, а рубцы и шрамы от глубоких ран остаются, и всю оставшуюся жизнь напоминают о той боли, которую когда-то пришлось пережить. 1978 год. Конец октября. Москва. Мне было 22 года, и я ждала своего первенца. Схватки начались в пятницу рано утром. Мама отвела меня в женскую консультацию, и моя врач предложила мне лечь в родильный дом. Так я и сделала. Схватки были нечастыми, но очень болезненными. И только в субботу вечером началось. Сестричка привезла в палату каталку, помогла мне на нее забраться и повезла в родильное отделение. Там я перебралась на родильное кресло. Дежурная врач, молодая женщина лет 30, осмотрела меня. «Шейка матки раскрыта на 4 пальца», — сообщила она акушерке. «Но будет нелегко. У ребенка ягодичное предлежание». На тот момент мне было абсолютно все равно. Схватки стали невыносимыми. Я стонала от боли, но не кричала, нет, потому что знала, что когда женщина кричит, она выдыхает из себя воздух, и ребенок может задохнуться. «Дыши, дыши», — командовала врач. «Стоп, пауза. И теперь тужься изо всех сил, тужься, тужься», — кричала она. «Нечего отдыхать, не на курорте». Вот и ножки показались. «Мальчик». «Слава богу», — думала я, — «хоть что-то происходит». «Туловище застряло», — комментировала врач. «Ножки синеют, ребенок может задохнуться, надо резать, приготовьте ножницы». «Господи, да делайте, что хотите, лишь бы мой ребенок был жив», — неслось у меня в мозгу. И вдруг я услышала звук. Боли не чувствовала, нет, только очень неприятный звук. «Черт, ножницы тупые», — сетовала врач, разрезая мою промежность, как кусок мяса. Наконец-то моего мальчика из меня вытащили. Показали мне его мельком и, странно шушукаясь, куда-то унесли. Вероятно, на осмотр. Потом накладывали мне швы. 17 внутренних и 5 наружных. Больше ничего не помню. Очнулась утром в палате. «Эй, просыпайся!» — будила меня за плечо соседка. «Сейчас малышей принесут кормить». Я осмотрелась. Со мной в палате были еще 3 женщины, они готовили к груди к кормлению. Из коридора послышался детский плач. Дверь распахнулась, и сестричка привезла на каталке крохотные сверточки и раздала их женщинам. Всем, кроме меня. Сверточки разом замолчали, слышалось только чмоканье. «А где мой сын?» — спросила я у сестрички. «Чуть позже к вам придет детский врач и все объяснит», — ответила она. Я отвернулась к стене, чтобы не видеть счастливых лиц кормящих мамочек. «Ну почему у меня все не как у людей?» — думала я, вспоминая свою жизнь почти от самого рождения. Я родилась в Новосибирске, в 50-х годах прошлого века. Там, куда были сосланы во время войны моя бабушка, ее дочь Нелли, моя будущая мама, и ее сын Виктор. Они были немцами с Украины, поэтому находились под комендатурой, то есть должны были каждую неделю отмечаться в милиции. На этих отметках бабушка познакомилась со ссыльной женщиной из Латвии. Дело в том, что латыши лютеранского вероисповедания, как и моя бабушка. Они подружились. Когда комендатура закончилась и всем выдали паспорта, бабушка переехала жить в Латвию, в прекрасный город Юрмала. Через 3 года у меня родился братик Антон, а еще через 3 года мама в возрасте 30 лет очень серьезно заболела. Настолько серьезно, что мой отец написал бабушке: «Ваша дочь неполноценная женщина, она мне не нужна, заберите ее». Бабушка в тот же день, как получила письмо, не раздумывая, села в самолет, прилетела в Новосибирск и забрала нас к себе в Юрмалу. И здесь началась наша райская жизнь, в полном смысле этого слова. В маленьком уютном курортном городке, на берегу Рижского залива, на Рижском взморье. Кстати, Юрмала в переводе с латышского значит «Юра» — море, «Мала» — берег, «берег моря». Одним словом, Юрмала — это взморье. А курорт по-немецки значит «кур» — отдых, «орт» — место, то есть место для отдыха. Вот так все просто. Время кормления подошло к концу. Снова пришла сестричка с каталкой и собрала сверточки. «Так, мамочки, готовимся к обходу врача», — сообщила она. Я села на кровати и напряглась в ожидании. Вскоре пришла врач, полная женщина лет 50, и подошла ко мне. «Вы Нина Осипова?» — спросила она грубоватым голосом. «Да, я. Что с моим сыном? Почему его мне не приносят?» — нетерпеливо спросила я. «С вашим сыном, к сожалению, все не так просто», — сказал врач. «У него наблюдается явная патология. На темечке, где должен быть небольшой родничок, у него целый колодец».
«Как это?»
— с ужасом выдохнула я. «А это так, мамочка, что череп вашего ребенка прикрыт сверху только кожицей. По правде сказать, я за мою почти 30-летнюю практику наблюдаю такое впервые. У ваших родственников или у родственников мужа были подобные аномалии?» — поинтересовалась она.
«У моих точно нет, я бы знала», — уверенно ответила я. «А у мужа?» — я задумалась. «Я не знаю».
«Значит, узнаете», — посоветовала врач. «Это очень важно, потому что это явно не от недостатка кальция. Сегодня вашего ребенка обследует врач-невропатолог и даст свое заключение. Так что ждите». И она продолжила беседу с другими женщинами. А я снова отвернулась к стене и, чтобы не думать о плохом, снова предалась воспоминаниям. Наше с братом детство было чудесным. Бабушка окружила нас всех любовью, теплом и заботой. Поставила на ноги маму. И вот наступил канун первого нашего совместного с бабушкой Нового года. Мои предки пришли в середине 19 века из Германии на Украину. Там они образовали немецкое поселение и жили, бережно сохраняя все немецкие обычаи, традиции, а также немецкий язык. И моя бабушка Эрна всегда наряжала елку на немецкое Рождество, то есть 24 декабря. В Новосибирске мы наряжали елку, как все, 31 декабря. А в этот раз я заметила, что елка у нас появилась намного раньше, чем у соседей. Хоть мы и жили в Латвии, но именно в нашем доме все соседи были русскими.
Помогая бабушке наряжать елку, я спросила. «Бабуля, а почему мы делаем это так рано? Ведь все наши соседи наряжают елку в канун Нового года, то есть 31 декабря». И моя бабушка мне ответила. «Потому что они русские, а мы немцы». И рассказала мне историю своей семьи. Эта история очень долгая, и я сейчас не хочу отвлекаться. Возможно, когда-нибудь расскажу и ее. Я была так обрадована этой новости, что в тот же вечер выучила молитву «Отче наш» на немецком языке. А потом очень просила бабушку научить меня говорить по-немецки. Но она сказала, что это запрещено еще со времен войны с немцами, и мне пришлось учить в школе латышский и английский языки. Когда мне исполнилось 16 лет, и я должна была получать свой первый паспорт, я заявила бабушке, что хочу в графе «национальность» записать «немка». И это не было простой бравадой, я действительно чувствовала себя принадлежащей больше к немецкой народности, чем к русской. Но моя бабушка сказала, «Ни за что. Ты не знаешь, что тебя ждет в этой жизни. А я не хочу, чтобы ты и твои дети страдали так же, как когда-то страдали мои». И мне пришлось в графе «национальность» записать русское, по моему отцу. Именно это и сыграло роковую роль в моей судьбе, когда спустя 20 лет я приехала с детьми в Германию. Но это будет еще очень и очень нескоро. А пока я вспоминала о том, как хорошо училась в школе, ездила на олимпиады юных литераторов и порой побеждала. Перепробовала множество видов спорта и остановилась на фигурном катании. Потом поступила в Московский государственный институт культуры на отделение детских библиотек, потому что очень любила детей и мечтала о том, чтобы у меня их было много. На третьем курсе я приехала в Юрмалу на зимние каникулы, и вдруг мне позвонил мой бывший одноклассник Женя Кац. В школьные времена он очень увлекался фотографией. «Привет, как дела? Чем занимаешься?» – спросил он. «Привет!» – обрадовалась я. «Мы с ним в школе неплохо ладили». «У меня все нормально. Учусь в Москве, в МГИКе».
«Серьезно?» – удивился он. «Я тоже только в МГИКе, на операторском отделении. Так давай в Москве встретимся».
«Согласна», — ответила я.
«Тогда предложение такое», — продолжал Женька. «Мы с моими одногруппниками увлекаемся горными лыжами, ездим по воскресеньям на склон в Подмосковье. Хочешь с нами? И лыжи мы тебе найдем».
«Жень, ты серьезно? А я смогу? На горных-то лыжах?» — недоверчиво спросила я.
«Сможешь»,
— уверенно сказал Женька.
«Ты же у нас девушка спортивная».
«Ну, наверное, тебе видней», — согласилась я. «Тогда где и когда?»
«Вернемся после каникул в Москву, и я тебе позвоню», — пообещал Женька.
«Договорились», — ответила я и положила трубку. В чудесное февральское морозное воскресенье мы встретились на перроне Рижского вокзала. Женька представил меня своим друзьям, а потом отвел в сторонку и сказал:
«Обрати внимание вот на этого парня. Его зовут Дима Васильев. Он один из лучших у нас в группе и на лыжах тоже хорошо держится. Может и тебя научить».
Я посмотрела на высокого, худощавого, сероглазого молодого человека, но впечатления на меня он не произвел. В тот же вечер после горных лыж мы ели жареную картошку в общежитии в ГИКа и слушали песни, которые Дима очень красиво пел под гитару. И через несколько недель общения мы оба поняли, что не можем жить друг без друга. Дверь в палату распахнулась, и я вскочила на кровати. Вошел врач, молодой мужчина с улыбчивым лицом, и направился ко мне. Я поняла, что это невропатолог.
«Здравствуйте», — обратился он ко мне.
«Здравствуйте», — ответила я взволнованным голосом.
«Меня зовут Николай Петрович. Я детский врач-невропатолог», — представился он. «Ну что же, мамочка, не хочу вас пугать, но прогноз у вашего ребенка неутешительный. Похоже, что у него гидроцефалия».
«А что это такое?» — снова с ужасом спросила я, испугавшись незнакомого слова.
Говоря простыми словами, это скопление лишней спинномозговой жидкости в желудочках, полых пространствах внутри головного мозга. Это приводит к увеличению размеров желудочков и чрезмерному давлению на мозг, попытался объяснить врач. Но для меня все равно ничего не было ясно.
И что же теперь делать? Это очень опасно, это лечится? Засыпала я врача вопросами.
К сожалению, больше ничего конкретного сказать не могу. Скорее всего, придется вашего ребенка после роддома госпитализировать и наблюдать его уже в детской больнице.
Подвел итог всему сказанному врач и вышел из палаты. Я сидела на кровати, не шевелясь. Как будто окаменела. Мои соседки по палате тоже молчали. Видно было, что им жаль меня, но слов утешения у них для меня не находилось. А у меня не было слез, чтобы плакать или тем более рыдать от горя. Я снова легла, укуталась одеялом, чтобы хоть как-то исчезнуть из этой ужасающей реальности. Господи, за что? За что моему малышу такая участь? Думала я, совершенно не подозревая о том, что с моим вторым ребенком судьба ударит меня намного сильнее. Воспоминания снова захлестнули меня, и я окунулась в другую реальность.